Позвольте сегодня наше размышление начать с одной иллюстрации или же с одной истории. Однажды один богатый человек приобрел часы. Часы достаточно красивые, в красивой такой вот, в таком обрамлении, с красивым циферблатом. Это были не наручные часы, а напольные часы, большие, старинные, с маятником. Они очень красиво были, изящно сделаны под старину. Ну и в целом эти часы были старинными часами. А хозяин этих часов, новый теперь уже, он в своем доме вот так вот красиво все обставлял именно под старину. И поэтому эти часы красиво вписывались в интерьер его дома, уникального дома, красивого дома. И хозяин этих часов, он даже где-то гордился, что он вот такое приобретение смог сделать совсем не за большие деньги. Но прошло 2 дня. И вы знаете, этот хозяин вдруг отметил для себя, что часы показывают неправильно время. И тогда, конечно же, он подумал, надо же подвести их. Он подвел их, все опять настроил, прошло еще 2 дня. И часы опять показывают неправильное время. И он начал понимать, что что-то не в порядке с этими часами. Он начал понимать, что какая-то проблема есть у этих часов. И тогда он отделил определенный день для того, чтобы эти часы отвезти к мастеру. Но к его удивлению, когда мастер разобрал эти часы и начал просматривать детали, они вместе не обнаружили ни одной поломанной детали. Вопрос, почему часы показывали неправильное время? И тогда, конечно же, мастер смотрел, искал причину того, что же происходит с этими часами, почему они показывают неправильное время. И знаете, что обнаружил? Мышку заржавели. Аминь. Они были пыльными. И на тех связующих местах, которые были смазаны такой вот смазочкой, пыль припорошила их, смазочка загустела, и часы потихонечку сбивались, потому что где-то давали сбой и не показывали через 2 дня уже правильное время. Конечно же, мастер вычистил все эти припорошенные пылью загустевшие смазочки, залил туда свежие смазочки, и часы стали показывать и через 2, и через 3, и через 5, и через неделю правильное время. Когда я думаю об этих часах, я невольно сопоставляю их с нашей христианской жизнью. А правильное ли христианство мы всегда показываем? Правильное ли христианство отображается в нашей жизни? И вы знаете, иногда бывает, что мы в действительности показываем не совсем правильное христианство в нашей повседневной жизни. И проблема не в том, что что-то внутри нас сломалось. Проблема не в том, что что-то внутри нас испортилось. А проблема в том, что вокруг нас пыль греха, которая постепенно оседает на наши внутренние механизмы духовного человека. И оседая на нашего духовного человека внутри нас, мы иногда где-то даем слабинку. Мы где-то оставляем себе поблажки. Мы где-то пытаемся себя оправдать. Мы пытаемся каким-то образом все-таки оставаться христианами, но где-то давать себе отступные ходы. И это приводит к тому, что мы начинаем в нашей жизни показывать неправильное христианство. Так происходило некогда и в Средневековье, когда Церковь Божья, она постепенно должна была влиять на окружающие миры, как и народ израильский. Но окружающие миры постепенно влияли на церковь, и язычество стало внедряться в церковь. И сегодня во многих церквях язычество является естественным образом жизни христианства. Вот то же самое происходит и с нами, с верующими людьми. Когда мы с вами не реагируем на то, что нас окружает. Когда вот этот вот грех, он постепенно откладывает свою пыльцу в наше сознание. И что-то греховное нам становится естественным. И это естественное становится проявлением в нашей жизни. И проявляясь в нашей жизни, мы уже не отображаем по-настоящему Иисуса в нашем бытии. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на вот эти внутренние механизмы. О них говорит апостол Павел. О том, что нам нужно предоставить нашему мастеру Иисусу Христу, который бы вычистил нас изнутри. Вычистил все эти механизмы, потому что мы не надломлены, мы не сломлены, мы христиане, мы сегодня здесь, а нам просто нужно новый елей. Нам нужен новый Дух Святой. Нам нужно влияние Духа Святого, чтобы наши внутренние механизмы работали полноценно. Первое послание апостола Павла к Тимофею. 6 глава, 11 текст. Уникальное повествование, которое мы читаем из уст апостола Павла, мы здесь находим. Бог говорит через него. Ты же, в 11 тексте, человек Божий, убегай сего. Чего убегать? Бог говорит, вы люди верующие. Вы не негодные люди, вы люди верующие. Вы народ Божий, вы царственное священство. Бог вас взял в свой удел, чтобы вы возвещали Его славу своей жизнью, своим бытием здесь, на этой грешной земле. Он говорит, убегай от всего злого, уходи от всего злого, оставляй все злое. Почему? Потому что ты человек Божий. Другим словом, ты сын и дочь Господа Иисуса. Ты дочь или сын Божий. Мы даже называем себя христианами. Мы хотим принадлежать к Божьей семье. Мы его дети, а он наш отец. И поэтому он говорит, убегайте зла. То, что сегодня мир пытается внедрить в ваше сознание, это несовместимо с нашей семьей. А далее апостол Павел говорит об этих механизмах. Он говорит, ты убегай сего, но преуспевай, или же а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении и в кротости. Когда мы смотрим на эти механизмы, то прежде давайте обратим внимание на слово, которое стоит перед этим перечислением. О чем здесь говорится? Преуспевай. Что это за слово преуспевай? Как мы его понимаем? Бог говорит, что что-то делай в твоей жизни, делай по обыкновению, но не останавливайся на достигнутом. Постоянно совершенствуйся. И поэтому каждый из этих отдельных аспектов, которые сегодня мы будем с вами рассматривать, давайте будем рассматривать с точки зрения преуспевания. Бог говорит нам, в правде преуспевай. Что значит поступать по правде в жизни? Как это поступать по правде? Жить по правде. Что это значит? Каким образом человек или христианин может поступать по правде? Исполнять волю Божию, быть честным, правду исполнять в нашей жизни. А что значит преуспевать в правде? Мы можем поступать по правде. А Бог говорит, не просто поступайте по правде, а преуспевайте в правде. Как нам преуспевать в правде? Бог сегодня желает, чтобы мы обратили внимание на наши организмы или механизмы вот эти, на наши мотивы, на наши поступки, что нами движет, почему я поступаю по правде. Это мой внутренний принцип. Или это внешние факторы, которые меня сдерживают поступить обратно? Что мной двигает? Вы знаете, я хотел бы привести в пример царя Давида. Это человек в действительности Божий. Писание называет его муж по сердцу Божьему. Но поступал ли он по правде? Можем ли мы его привести в пример в поступках по правде? Некоторое время в действительности он не поступал по правде. В некоторое время он даже отступал от правды. Во многих случаях он игнорировал правду. Но пришел момент в его жизни, когда он в действительности начал понимать, что есть правда Божия. Как поступать по правде Божией. И какова была его молитва покаяния, что там вы отмечаете для себя в его молитве? Он говорит: «Боже, испытай меня, не на опасном ли я пути». Вот что значит преуспевание. Он в действительности впоследствии стал преуспевать в правде. Почему? Потому что он искал правды. Он хотел впоследствии поступать по правде. Он уже наелся неправды. Он уже последствия на себе неправды несет. Он знает, что значит поступать не по правде. И поэтому он говорит: «Господи, я хочу преуспевать в правде». А как преуспевать? Он говорит: «Испытай меня, Боже. Помоги, чтобы мое сознание, мой разум, он мог правильно оценивать, что есть правда, а что есть неправда. Что есть истина, а что есть ложь. Что есть истина, а что есть истина с подмешанной ложью». Он говорит: «Испытай меня, Боже». Вот что нам сегодня нужно делать. Для того, чтобы Бог мог нас очистить, чтобы мог Он помочь насытиться в нашей жизни именно влиянием Духа Святого, чтобы наши механизмы начали правильно работать, нам нужно просить: «Господи, испытывай меня. Испытывай меня в моей жизни, чтобы я мог видеть вот это вот подмешивание лжи в большую правду». Бог желает это делать, если мы того хотим. Мастер не мог бы изменить часы, почистить их и новой смазочкой заправить все эти механизмы, если бы эти часы не были принесены ему. Бог не может насильно войти в мою жизнь и что-то изменить. Бог не может насильно открывать мне правду, если я не хочу ее знать. Бог желает, чтобы мы, подобно Давиду, искали правды, преуспевали в этой правде, просили Бога, чтобы Он испытал нас, чтобы показал, где мы отклоняемся, что мы делаем не так. «Преуспевайте в правде», говорит Бог через апостола Павла. Далее он говорит: «Преуспевайте в благочестии». Само слово «благочестие», мы уже с вами говорили, состоит из двух слов. Да? Каких? «Благая честь». «Пребывайте в благочестии». Но не просто в ней пребывайте, а преуспевайте в ней. Что это значит? Мы с вами уже назвали эти два слова. Благая честь. Бог сегодня говорит: ты, как христианин, должен заботиться о том, какова твоя христианская честь. Ты должен, как христианин, помнить, как ты поступаешь, как ты ведешь себя, как ты думаешь, каковы твои мотивы, какова твоя христианская честь. Несет ли она благо? Благой ли она является? Бог говорит: поступайте благочестиво, сохраняя вашу честь благой, несущей благо. Но не только ее сохраняйте, не только поступайте так, а что еще? преуспевайте в благочестии. Что это значит? Как преуспевать в благочестии? Я вспоминаю Иосифа, человека Божьего, которого Бог некогда избрал быть руководителем страны. Ну, не первым, вторым, но тоже руководителем. А с чего все началось? С того, что он попадает в рабство после предательства, что в его сердце. Боль, страдания, мало того, физические, а еще душевные, родные братья предали тебя. И сердце, наверное, колебалось. Как поступить? И тогда, когда он попал в дом Потифара, позвольте уверить вас, что Потифар не относился к нему сразу, как относился впоследствии. Он относился к нему, как к рабу. Он ему говорит: давай, делай, посмотрю, как ты работаешь. Будешь негодным рабом, выкину тебя. Таково было отношение к рабам. Иосиф думал о том, чтобы сохранять свою честь благой. И даже тогда, когда ситуация сложилась, воспользоваться теперь удовольствием в доме Потифара, ответить на то искушение, которое пришло в его жизнь через жену Потифара. О чем думает Иосиф? Чтобы Потифар ему потом, простите меня, голову не свернул. О чем думает Иосиф? О том, чтобы потом каким-то образом все-таки еще сохраниться, работать в этом доме? О чем думает Иосиф? Писание нам говорит, он сказал: как я могу совершить такое зло перед Потифаром, перед его женой, перед Господом? Он думал о том, благая ли его честь. Он искал этой благой чести. Он преуспевал в этой благой чести. Вы знаете, всегда ли преуспевание в благочестии несет мир и благополучие? Посмотрите на Иосифа. За его преуспевание в благочестии он попадает в тюрьму. И ему становится еще хуже, чем прежде. Ему становится еще хуже, чем в тот день, когда он попал в дом Потифара. Потому что он попал в тюрьму, где были люди, некогда покушавшиеся на жизнь фараона. Скажите, как к ним относились? Наверное, усаживали за стол, хорошей еды давали. Их били, их пытались унижать там. Они сидели не в таких тюрьмах, как сегодня мы видим, современных. Они сидели где-то в подземных, в горных, в пещерах. Их закрывали. Они так находились. И вот там, находясь в тюрьме, он мог бы Богу сказать: Господи, я по правде поступал всегда, но здесь я не хочу, чтобы меня унижали. И мог бы каким-то образом среди всех тех заключенных возвысить себя. Но как поступает там Иосиф? Он сохраняет свою честь благой в тюрьме. И тем самым зарабатывает расположение начальника темницы, и он уже ответственен за всех их. Вы понимаете? Он преуспевает в благочестии. Он мог бы сломаться, он мог бы отступить, он мог бы махнуть рукой, но он преуспевает в благочестии. Он в трудной ситуации пытается сохранить свою честь благой. И тогда, когда Бог допустил в его жизни стать руководителем, вторым руководителем в одной из процветающих стран того времени, в Египте, он даже в этом положении был искушаем. Тогда, когда пришли его братья, чтобы получить хлеба, купить хлеба, скажите, о чем думает Иосиф? Он имел моральное право отомстить. Даже по закону Моисея он имел право воздать зуб за зуб и око за око. Бичевание за бичевание, унижение за унижение. Он имел на это моральное право. Но он думает о том, как сохранить свою честь благой. Вот что значит преуспевать в благочестии. Преуспеваю ли я сегодня в благочестии? Не просто нужно жить, а преуспевать. И тогда, когда мы попадаем в трудные обстоятельства жизни, Бог хочет, чтобы мы преуспевали, сохраняли нашу честь благой. Далее говорится здесь, преуспевай в вере. Что значит преуспевать в вере? Сегодня вы верите в Бога? Я тоже верю. Разве этого недостаточно? Недостаточно. А что значит верить? Доверять во всех ситуациях. А что значит преуспевать в вере? Преуспевание в вере – это определенное взращивание веры в тебе. Так? Можем мы так сказать? То есть я преуспеваю в вере, я взращиваю веру. Конечно же, не сам, не своими силами, с Богом, Его силою, под влиянием Духа Святого. Но происходит определенное возрастание веры, взращивание веры, укрепление веры. А как это укрепление происходит? Как нам взращивать в себе веру? От чего она укрепляется? От чего она растет? От Слова Божьего. Мы познаем Бога, знаем, какой Бог, от этого утверждаемся, укрепляется наша вера. Ну хорошо, ну а в практической жизни? Дела наши, хорошо, какие дела? Вот мы делаем, что-то, верим в Бога и делаем что-то. Да, вот, а вот как преуспевать? Волю Божью исполнять. Но мы говорили, что если я поступаю по вере, это здорово, это замечательно. А Бог говорит, преуспевай в этом. Понимаете? Бог говорит, преуспевай в этом. Взращивай в себе это. Расскажу вам пример. Наверное, я вам его рассказывал. Может быть, рассказывал. Но если нет, то для вас будет новым. Если рассказывал, вы просто увидите еще раз, что значит преуспевать. В городе Алматы находится церковь в таком месте, где... Ну, в общем, двор вниз уходит. Наверху там есть некоторые дома, церковь здесь стоит, здесь унионное здание стоит. И вот, ну, братья наши, для того, чтобы уют создать определенно, такой вот оазис создать, они эту горку взяли, отрезали, выбрали землю, построили такую красивую стенку, сверху засеяли все травкой. Ну, соответственно, на перерыве дети все куда бегут? На эту травку сверху. А мы, родители, наблюдаем с окна, что там происходит, и боимся, как бы вот с этого обрыва, который в 1.5 метра, дети не попадали. Потому что сверху они бегают, а мы переживаем, чтобы они не попадали. И вот один из родителей, хороший наш знакомый, близкий нам человек, его дети тоже там бегают вместе с нашей старшей дочерью. И он уже не выдерживает, боится, что дети попадают, выходит вниз и говорит сыну: «Сынок, прыгай!» Вы знаете, сынок не задает вопрос: папа, ты поймаешь меня, не поймаешь, а ты вообще далеко стал, поближе встань. Он просто разбегается, раздвигает руки, прыгает, и отец его ловит. Он ставит отца, сына и говорит дочери: доченька, прыгай. Дочь не задает вопрос ему. Она разбегается, раскрывает руки, прыгает, отец ее ловит, ставит на землю, он встает, этот брат Валерий, и говорит моей дочери: Ален, прыгай. Алена подошла, на край посмотрела, что-то высоковато. Дядя, ну, как бы не совсем знакомый, ну, по крайней мере, опыта таких прыжков с ним нету. Почему она не прыгнула? Там не ее папа стоит. Она не имела опыта в прыжка, вот таких вот. Почему? Она ему не доверяет. Он ее может не поймать. Отчего вера утверждается? От каждодневных опытов. Если я имею опыт взаимоотношений с Богом, то мне легко делать этот шаг. Как этому сыну Никите или доченьке его, они не задавали вопросов. Они имели уже опыт таких прыжков. Они верили ему, что папа их поймает. И они не задавались вопросом. Просто прыгали и все. Что значит преуспевать в вере? Мало просто верить. Бог хочет, чтобы каждый наш день строился из опытов взаимоотношений с Богом, чтобы наша вера утверждалась, чтобы наша вера укреплялась, чтобы наша вера росла. Вы знаете, прыжки подобные сегодня я практикую со своими детьми. И вот младшая дочь тоже прыгает. Но сегодня я замечаю, что она уже прыгает на меня даже тогда, когда я не смотрю в ее сторону. Знаете почему? Она знает, я ее поймаю. Я не брошу ее. Я же понимаю, ребенок упадет, разобьется. И уже эти прыжки дальше, дальше, выше, выше. То с дивана, теперь с подлокотника, теперь уже со спинки дивана. Потому что она мне верит. Все начиналось с маленького. Все начиналось с того, что я нахожусь рядом, она обратит весь свой взор на меня. Она говорит: папа, меня лови. 33 раза спросит, ты меня поймаешь. Я ее убеждаю сначала, что я поймаю. А потом ее ловлю. И этот опыт она стала иметь в прыжках со мной. С маленького, потом больше, 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 больше. Так и с Богом. Так и утверждение в вере. С маленьких опытов мы начинаем иметь большие, большие и большие опыты с Богом. В этом и есть преуспевание в нашей вере. В этом и есть утверждение в нашей вере. Но это еще не все. Говорит нам Священное Писание через апостола Павла: преуспевай не только в правде, не только в благочестии, не только в вере, но и в любви. Мы любим друг друга? Любим, конечно. Мы же братья и сестры все. Мы любим членов нашей семьи? Любим. Ну, в целом и коллег по работе тоже, ну, как бы так вот, ну, любим. Разве вы не любите их? Ну да, некоторые есть такие коллеги по работе, что их трудно любить. Бог говорит: любите. Что значит любить? Как это любить? Более того, Бог говорит: преуспевай в любви. Я вспоминаю девочку, которую взяли в плен. Может быть, сам Нейман ворвался в дом ее родителей. Может быть, на ее глазах он заколол ее родителей и забрал ее в плен быть служанкой в доме, его доме для его супруги. Я не знаю, как развивалась ситуация. Но в одном уверен, что эта девочка имела за что отомстить семье Неймана. По крайней мере, просто хотя бы за то, что она в плену. Просто за то, что она теперь служанка. Она рабыня теперь. Будучи свободной, ее взяли в плен. Скажите, как ей любить? Проявила ли эта девочка любовь к этой семье? А скажите, Нейману легко было ей доверить? Я думаю, он часто размышлял над тем, какой же подвох эта девочка может им приготовить. Какую же вот, ну простите за такое слово, подставу она сделает. В особенности, когда она стала предлагать его жене, ну может быть, Нейман к пророку в Израиль сходит. Хорошо, сейчас он сходит туда, чтобы там засаду устроили, поймали его и закололи там. Он же военный начальник. Заколоть такого человека, уничтожить его, это же победа определенная. Но эта девочка настолько проявляла любовь в этой семье, что Нейман, военачальник сирийской армии, поверил ей. Друзья мои, что значит преуспевать в любви? Это проявлять любовь сначала в мелочах, потом в большем и в большем. Я вспоминаю одну семью. Эта семья хорошего, близкого нам друга, человека, которого Бог сегодня избрал служить ему. Он является директором клиники нашей адвентистской, хотя сам по национальности узбек. В Карши эта клиника находится. Вот некогда его отец, создав семью, родил двоих детей. Его и его двойника. Ну, не двойника, двойняшки они были. Близнята были. И вот эти близнята вместе растут, и друг отца решил помочь этой семье, так как отец дом построил, решил забетонировать во дворе немножко двор и попросил своего друга: «Можешь гравий привезти?» И тогда друг говорит: «Ну, конечно, мы же друзья, у меня грузовая машина, я привезу тебе гравий. Бесплатно, платить ничего не нужно. Там вот только договоримся, чтобы нам загрузили его экскаватором. Обычно это на речках делают, там вот в Азии собирают такой гравий и привозят». Ну вот друг приехал, супруга, понимая, что это друг мужа, приготовила угощение, пригласила их к чаю. А в Азии, чтобы попить чай, это значит поесть плов. Они поели плова, она сготовила, порадовались вместе. Ну потом друг вот так вот посмотрел на часы и говорит: «Ну, мне бы пора уже ехать, и тороплюсь куда-то, что-то нужно». Он садится в свою грузовую машину и не замечает, как под задним колесом, под двумя задними колесами, оказывается один из сыновей. И он просто-напросто раздавил этого ребенка. Вы знаете, в Азии народ живет во дворах, они так и называют. Двор наш. Это значит, что дома стоят таким образом, и в каждый дом по один, по два входа, и тут живет брат, сват, мама, папа, там, ну, родители, у них большие семьи. И поэтому все семейство стало выходить во двор, и были разъярены этой ситуацией, потому что у тех, кто исповедует ислам, особенно у азиатов, зуб за зуб и око за око по сей день остается. И они хотели просто убить этого друга за то, что вот, вот такое совершил. И тогда вот теперь уже наш брат, он и пастор, он подходит к другу своему и говорит: «Садись в машину, уезжай отсюда. Уезжай, потому что убьют тебя». Он сел и уехал. И долгие годы его супруга не могла простить его друга. Долгие годы она мучилась вот от того осознания, что произошло, какая трагедия случилась. Вы знаете, тогда, когда она видела его в городе, она уходила, чтобы идти по другой улице. Она не могла даже смотреть в его сторону. Настолько боль была в материнском сердце от того, что произошло. Но прошли годы. Прошли годы не один, не два, а более 15 лет. Этот второй сын, который остался живой, сегодня уже директор нашей клиники адвентистской. И эта женщина, она говорит: пришел день, когда в ее сердце Бог просто послал умиротворение. И она говорит: «Вы не представляете, я счастлива от того, что я простить смогла. Я снова могу принять в доме друга моего мужа». И настал тот день, когда друг пригласил. Муж пригласил своего друга вот в их дом. Супруга с любовью приготовила опять угощение. Они вновь сидели. Да, они плакали. Они плакали, но они плакали вместе. И она говорит: «У меня не было в сердце желания мстить, недоброго отношения, потому что она все эти годы просила Бога, чтобы Он дал в ее сердце дух прощения». Друзья мои, что значит преуспевать в любви? Легко любить тех, кто нас любит. Легко относиться по-доброму к тем, кто к нам по-доброму относится. Но готов ли я любить тех, кого не могу любить? На кого злость в сердце, на кого обида, кому неприязнь просто растет в сердце, с кем даже видеться не могу. Могу ли я просить Бога, или хочу ли я просить Бога, чтобы Он помог мне любить вот таких людей? Вот что значит преуспевать, преуспевать в любви. Не просто любить, а преуспевать. И еще два момента, на которые обращает наше внимание апостол Павел. Он говорит: терпение нужно вам проявлять. Сегодня очень часто можно слышать такие высказывания: Когда кончается терпение, включается долготерпение, да? Когда кончается терпение, в действительности нам нужно проявлять долготерпение. А когда кончается долготерпение, тогда нужно нам подумать, а как нам преуспевать в терпении. Да, то есть не просто терпеть, не просто сдерживать себя, а преуспевать. Полагаться на волю Божью в моей жизни. Как пример я могу привести мать Иисуса Христа. Скажите, этой молодой девушке, которой пришел ангел, легко было принять вот на себя эту миссию? Сегодня, когда мы смотрим с позиции истории, мы говорим, ну да, это же благословенное такое дело, быть матерью Господа Иисуса Христа. Кто из сестер не хотел бы? Да, я думаю, что каждая сестра хотела бы вот в своем чреве носить Господа Иисуса Христа. Но извините меня, для нее это был выбор. Выбор в чем? Во-первых, она рисковала жизнью. В то время, если вдруг она оказывается беременной, не будучи замужем, побить камнями, рискует? Рискует. Она рискует в этом деле? И говорит, ну хорошо. Второй момент. Если вдруг ты зачала вне брака, как на тебя будут смотреть? Ты можешь вообще рассчитывать на какое-то счастье в будущем? Это, друзья мои, не современный мир. Это израильтяне. Это книжники. Это фарисеи. Это люди, которые готовы соблюсти букву закона, нежели поступить по духу. Она лишается счастья своего. Она лишается права быть счастливой, иметь хорошую семью. Но, может быть, кто-нибудь ее возьмет с ребенком. Потому что были и другие законы в народе израильском, что там братья, если умирает старший брат, то младший должен жениться на его супруге, чтобы продолжить его род. Были и другие законы, да. Но она, посмотрите, она рискует этим. И она полагается на Бога. Но проходит время. Вот уже ребенку 10 лет. Ничего не происходит. Я столько посвятила этому, но ничего не происходит. В 12 лет вдруг какой-то намек на это есть, да? Там он со священниками где-то поговорил. И опять тишина. Ему 20 лет. И тишина. 25 лет. Это уже зрелый такой вот молодой человек, и ничего не происходит. Ему уже 30 лет, и ничего не происходит. Вы понимаете, сколько этой женщине нужно было терпеть. Да, она со своей стороны по-человечески, по-матерински тоже пыталась там помочь. Вы помните в Кане Галилейской? Там ситуацию создавала, чтобы Иисус Христос начал проявлять, да? Ну давай, ну вот, ну, это почему, говорит, это 30 лет терпеть, терпение 30 лет проявлять. Друзья мои, она в действительности умела преуспевать в терпении. Что значит преуспевать в терпении? Тогда, когда ты терпишь, приходит момент в человеческой нашей плоти предел терпения. И вот в этот момент нам необходимо принять волю Божью, такой, какая она есть. Может быть, без того, чтобы что-то видеть впереди. Согласиться с тем, что еще нужно терпеть. И продолжить терпеть. Преуспевайте в терпении. Друзья мои, сегодня это очень важно для нас, людей, живущих в последнее время. Это вот этот механизм внутренний, который может нас либо сохранить в лоне Церкви Божьей, либо мы покинем ее. Апостол Павел, если вы помните, когда не хотел оставить в неведении об умерших Церковь Божию, то как он говорил? Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших. И далее он говорит, при гласе архангела, при трубе Божией, когда Господь будет снисходить на эту землю, что произойдет? Мертвые восстанут из могил своих. А дальше что он говорит? А потом мы, оставшиеся в живых. Апостол Павел хотел Иисуса живым встречать. И мы сегодня, смотря на это, говорим, а он уже умер. Сколько можно терпеть? Он сколько терпел? Уже после апостола Павла сколько веков прошло? Бог говорит, преуспевай в терпении. Это то, что может подарить тебе однажды спасение. Преуспевай в терпении. Проявляй долготерпение. Не останавливайся в терпении. Даже если все вокруг кажется, что дальше все терпеть бессмысленно. И вот терпение или долготерпение, или же преуспевание в терпении, это мы можем проявлять даже в каких-то маленьких аспектах нашей жизни. В наших взаимоотношениях с коллегами по работе. В наших семьях, в особенности. Бог говорит, проявляйте терпение. Бог говорит, проявляйте долготерпение. Бог говорит, преуспевайте в терпении. Это то, что сохранит нас в семье. Это то, что сохранит нашу семью. Это то, что подарит нам однажды жизнь вечную, если мы продолжим проявлять терпение в ожидании нашего Господа. Преуспевай в терпении. И последний момент, о котором говорит апостол Павел, это кротость. Скажите, быть кротким легко? Ну, заставить себя кротким быть легко? Ну, усилия нужно приложить, но заставить можно. А что значит преуспевать в кротости? Да, это тоже опасно. Говорят, не заставлять, но на автомате, чтобы это. Кроткий на автомате. Всегда улыбаюсь, всегда мирно отвечаю, ни на что не реагирую. Такой пассивный человек, плывущий по течению. Нет, это тоже плохо, вы понимаете? То есть нам необходимо думать о том, а что же на самом деле является кротостью? Какой кроткий человек? И вот здесь, конечно же, мы всегда можем привести в пример Моисея. Вы представляете себе, насколько этот человек был кротким? Вы представьте себе одно. Вот эти вот рабы, которых просто в кучу собрать тяжело. Каждый сам себе на уме, делает что угодно. И они против него выступают. И против него что-то наговаривают. И друг перед другом его косточки перетирают. И Бог однажды уже настолько вот замучился слушать. И говорит, Моисей, давай уничтожим этот народ. От тебя новый произведу. Что Моисей говорит? Он говорит, Боже, вот если всех уничтожишь, меня вместе с ними уничтожишь. Вы можете себе представить, какой человек кроткий был? Вы можете себе представить, насколько кротость в нем была как преуспевающий аспект? Быть кротким, это не просто себя сдержать в чем-то, кротко ответить. Я как-то вам рассказывал ситуацию, да, в кассе, на меня там накричали, а я им спокойно ответил. Вот посмотрите, какой я кроткий, видали? То есть это еще не кротость. Бог говорит, ты преуспевай в кротости. Тогда, когда ты просто видишь, что ситуация вообще никакому объяснению не поддается, ты поступай кротко. Кротко по отношению к тем, кто недостоин твоей кротости. Кротко по отношению к тем, кто, может быть, плюет в твою сторону, кротко по отношению к тем, кто хочет тебя уничтожить, свергнуть, как это было с Моисеем. Его хотели заменить. Даже уже были люди, которые хотели встать на место Моисея. Но Бог этого не допустил. Потому что это был кроткий человек, наикратчайшей души человек. Понятно, он тоже был человек. Я не говорю, что это был кроткий Бог. Бог, он сам по себе кроткий. А Моисей был человеком. И где-то он проявил то, что он два раза по скале ударил. Да, я бы 10 раз ударил с таким народом. Народ, друзья мои, понимаете, что ему нужно было для того, чтобы кротость проявлять? С таким народом, за которого ты жизнь готов отдать. Ты все для них делаешь. Они готовы от тебя избавиться. Это в действительности был человек, преуспевающий в кротости. Итак, что же значит быть христианином, показывающим правильное христианство? Это вот эти наши внутренние механизмы в преуспевании в правде, в преуспевании в благочестии, в преуспевании в вере, в преуспевании в терпении, в преуспевании в любви, в преуспевании в кротости. Конечно, все то, о чем мы сегодня говорили, это хорошо. Но как этого достичь? Мы можем сами это сделать? В самом начале мы говорили, что вот эти часы нужно к мастеру отнести. Позвольте задать вам вопрос. Вы когда-нибудь цветы сажали? Смотрите, сестры, как активно отвечают. Сажали цветы. А вот когда вы цветы сажали, вы, наверное, их посадили, а потом взяли тазик, накрыли их и ждете, когда он вырастет. Так вы делаете? А что должно происходить, чтобы этот цветок вообще он приросся там, начал возрастать, правильную форму принимать, запах приятный иметь? Нужно солнышко. Нужно, чтобы этот цветок начал тянуться к солнцу. И благодаря солнцу он приобретает и форму правильную, и цвета красивые, и даже запах. И люди к нему тянутся. И люди его срывают и друг другу дарят, и люди хотят его понюхать. Благоухание от этого цветка идет, потому что на него светит солнце. Мы сами не сможем себя исправить. Если сами будем прилагать усилия, это будет равно тому, что мы под тем тазиком будем без лучей солнца правды. Но когда мы тянемся к Богу, когда мы тянемся к Его лучам, мы будем приобретать правильную форму в нашем христианстве. Мы будем приобретать правильные краски и оттенки в нашем христианстве. Но что еще большее мы приобретем? Мы будем благоухать, и люди будут тянуться к нам. Люди будут тянуться к нам, желая общаться с нами, желая быть в нашем общении, потому что мы будем отражать Божью славу в нашей жизни. Да благословит нас Господь не закрываться от этих лучей. Да благословит нас Господь не избегать вмешательства мастера в нашу жизнь, чтобы наши внутренние механизмы были очищены и смазаны елеем Духа Святого, чтобы мы по-настоящему проявляли, отражали, показывали настоящее и правильное христианство. Помолимся Господу.